Энлиль. В детстве мне часто хотелось чудесного. Наверное, я бы не отказался стать летающим тибетским йогом, как Миларепа, или учеником колдуна, как Карлос Кастанеда и Гарри Поттер. Я согласился бы и на судьбу попроще — стать героем космоса, открыть новую планету или написать один из тех великих романов, которые сотрясают человеческое сердце, заставляя критиков скрипеть зубами и кидаться калом со дна своих ям. Но стать вампиром? Сосать кровь? Ночью меня мучили кошмары. Я видел своих знакомых, они оплакивали мою беду и извинялись, что не смогли мне помочь. Ближе к утру мне приснилась мать. Она была грустной и ласковой. Такой я давно не помнил ее в жизни. Прижимая к глазам платок с гербом баронов фон Шторквинкель, она шептала: «Ромочка, моя душа стерегла твой сон над твоей кроваткой, но ты приклеил меня к стене клеем момент, и я ничем не смогла тебе помочь». Я не знал, что ответить, но на помощь пришел язык, который внимательно смотрел эти сны вместе со мной. Для него, похоже, не было особой разницы между сном и явью. «Извините, но вы не его мама», — сказал он моим голосом. «Его мама сказала бы, что он этот клей нюхает». После этого я проснулся. Я лежал в огромной кровати под расшитым коричнево-золотым балдахином. Такая же коричнево-золотая штора плотно закрывала окно. Обстановка была, что называется, готичной. На тумбе рядом с кроватью стоял черный бонитовый телефон, стилизованный под 50-е годы прошлого века. Я встал и поплелся в ванну. Увидев себя в зеркале, я отшатнулся. Половину моего лица занимали черно-лиловые синяки вокруг глаз, какие бывают при сотрясении мозга. Вчера их не было. Они выглядели жутко, но все остальное было не так уж плохо. Кровь я отмыл еще вечером. На шее под челюстью осталась только черная засохшая дырка, похожая на след проткнувшего кожу гвоздя. Она не кровоточила и не болела. Было даже странно, что такая маленькая ранка могла причинить мне такую жуткую боль. Мой рот выглядел как раньше, за исключением того, что на припухшем небе выступил густой оранжевый налет. Область, где он появился, слегка онемела. Дыры на месте выпавших клыков жутко зудели, и в черных ранках видны были сахарно-белые кончики новых зубов. Они росли неправдоподобно быстро. Ядро внутри уже не мешало, хотя никуда не исчезло. За ночь я почти привык. Я чувствовал равнодушную отрешенность, словно все происходило не со мной, а с каким-то другим человеком, за которым я следил из четвертого измерения. Это придавало происходящему приятную необязательность и казалось залогом незнакомой прежде свободы, но я был еще слишком слаб, чтобы заниматься самоанализом. Приняв душ, я принялся за осмотр квартиры. Она поражала размерами и мрачной роскошью. Кроме спальни и комнаты с картотекой, здесь была комната-кинозал с коллекцией масок на стенах. Венецианские, африканские, китайские и еще какие-то, которые я не смог классифицировать. И еще что-то вроде гостиной с камином и креслами, где на самом почетном месте стоял антикварный радиоприемник в корпусе красного дерева. Была комната, назначение которой я не смог понять. Даже не комната, а скорее большой чулан, пол которого покрывали толстые мягкие подушки. Его стены были задрапированы черным бархатом с изображением звезд, планет и солнца. У всех небесных тел были человеческие лица, непроницаемые и мрачные. В центре чулана была конструкция, напоминающая огромное серебряное стремя, перекладина, прикрепленная к изогнутой металлической штанге, которая висела на спускающейся с потолка цепи. Из стены торчал металлический вентиль, поворачивая который можно было опускать и поднимать штангу над подушками. Зачем нужно такое устройство, я не мог себе представить. Разве для того, чтобы поселить в чулане огромного попугая, любящего одиночество? Еще на стенах чулана были какие-то белые коробочки, похожие на датчики сигнализации. Комната с картотекой, где застрелился Брама, была мне, по крайней мере, знакома. Я уже провел в ней немало времени, поэтому чувствовал себя вправе изучить ее детальнее. Это, видимо, был рабочий кабинет прежнего хозяина. Хотя в чем могла заключаться его работа, сказать было трудно. Открыв наугад несколько ящиков в картотеке, я обнаружил в них пластмассовые рейки с обоймами пробирок, закрытых черными резиновыми пробками. В каждой было 2-3 кубика прозрачной жидкости. Я догадывался, что это такое. Митра давал мне попробовать препарат Windows HR из похожей пробирки. Видимо, это была какая-то вампирическая библиотека. Пробирки были помечены номерами и буквами. На каждом ящике картотеки тоже был индекс, комбинация нескольких букв и цифр. Видимо, к библиотеке должен был существовать каталог. На стене висели две картины с обнаженной натурой. На первой в кресле сидела голая девочка лет 12. Ее немного портило то, что у нее была голова немолодого лысого Набокова. Соединительный шов в районе шеи был скрыт галстуком-бабочкой в строгий буржуазный горошек. Картина называлась «Лолита». Вторая картина изображала примерно такую же девочку, только ее кожа была очень белой, а сисечек у нее не было совсем. На этой картине лицо Набокова было совсем старым и дряблым, а маскировочный галстук-бабочка на соединительном шве был несуразно большим и пестрым. В каких-то кометах, петухах и географических символах. Эта картина называлась «Ада». Некоторые физические особенности детских тел различались, но смотреть на девочек было неприятно. И даже боязно из-за того, что глаза двух Набоковых внимательно и брезгливо изучали смотрящего. Этот эффект неизвестному художнику удалось передать мастерски. Мне вдруг показалось, что в шею подул еле заметный ветерок.
«Владимир Владимирович Набоков, как воля и представление», — сказал за моей спиной звучный бас.
Я испуганно обернулся. В метре от меня стоял невысокий полный мужчина в черном пиджаке поверх темной водолазки. Его глаза были скрыты зеркальными черными очками. На вид ему было 50-60 лет. У него были густые брови, крючковатый нос и высокий лысый лоб.
«Понимаешь, что хотел сказать художник?» — спросил он.
Я отрицательно помотал головой.
«Романы Набокова, «Лолита» и «Ада» — это варианты трехспальной кровати «Владимир с нами». Таков смысл.
Я посмотрел сначала на «Лолиту», потом на «Аду». И заметил, что ее молочно-белая кожа изрядно засижена мухами. «Лолита?» — переспросил я. «Это от Лол?»
«Не понял», — сказал незнакомец.
«Laugh out loud», — пояснил я. «Термин из сети. По-русски будет «ржу не могу» или «под столом». Получается, Лолита — это девочка, которая очень весела».
«Да», — вздохнул незнакомец. «Другие времена, другая культура. Иногда чувствуешь себя просто каким-то музейным экспонатом. Ты читал Набокова?»
«Читал», — соврал я.
«Ну и как тебе?»
«Бред сивой кобылы», — сказал я уверенно. С такой рецензией невозможно было попасть впросак, я это давно понял.
«О, это в десятку», — сказал незнакомец и улыбнулся. «Ночной кошмар» по-английски «nightmare», «ночная кобыла». Владимир Владимирович где-то про это упоминает. Но вот почему сивая? А, понимаю, понимаю. Страшнейший из кошмаров — бессонница. Бессонница, твой взор уныл и страшен. Insomnia, your stare is dull and ashen. Пепельный, седой, сивый.
Я вспомнил, что дверь черного хода все время оставалась открытой. Видимо, в квартиру забрел сумасшедший.
«Вся русская история», — продолжал незнакомец, — «рушится в дыру этого ночного кошмара. И главное — моментальность перехода от бреда к его воплощению. Сивка-бурка. Началось с кошмара, бреда сивой кобылы. И, пожалуйста, сразу буденный на крымском косогоре. И стек, и головки репейника.
Он уставился куда-то вдаль. А может, и не сумасшедший, подумал я.
«Я не совсем понял», — спросил я вежливо. «А почему романы писателя Набокова — это трехспальная кровать?»
«Потому что между любовниками в его книгах всегда лежит он сам. И то и дело отпускает какое-нибудь тонкое замечание, требуя внимания к себе, что невежливо по отношению к читателю, если тот, конечно, не геронтофил. Знаешь, какая у меня любимая эротическая книга?»
Напор незнакомца ошеломлял. «Нет», — сказал я.
«Незнайка на Луне. Там вообще нет ни слова об эротике. Именно поэтому «Незнайка» — самый эротический текст XX века. Читаешь и представляешь, что делали коротышки в своей ракете во время долгого полета на Луну».
«Нет», — подумал я, — «точно не сумасшедший. Наоборот, очень разумный человек».
«Да», — сказал я, — «я тоже об этом думал, когда был маленький. А кто вы?»
«Меня зовут Энлиль Маратович».
«Вы меня напугали». Он протянул мне бумажную салфетку.
«У тебя на шее мокро. Вытри».
Я ничего не чувствовал, но сделал, как он велел. На салфетке остались два пятнышка крови размером с копейку. Я сразу понял, почему он заговорил про коротышек.
«Вы тоже?»
«Да».
«Другие здесь не ходят».
«Кто вы?»
«В человеческом мире я считался бы начальством», — ответил Энлиль Маратович. «Вампиры называют меня просто координатором».
«Понятно», — сказал я. «А я уже решил, что вы сумасшедший. Бессонница, Набоков на Луне. Это у вас манера отвлекать такая, чтобы укусы не заметили?»
Энлил Маратович криво улыбнулся.
«Как ты себя чувствуешь?»
«Так себе».
«Вид у тебя, прямо скажем, не важнецкий. Но так всегда бывает. Я принес тебе мазь. Смажешь синяки на ночь. Утром все пройдет. И еще я принес таблетки кальция. Каждый день надо принимать 15 штук. Это для зубов».
«Спасибо».
«Я вижу», — сказал Энлиль Маратович, — «ты не очень-то рад тому, что с тобой приключилось. Не ври, не надо. Я знаю. Все нормально. И даже замечательно. Это означает, что ты хороший человек».
«Разве вампир должен быть хорошим человеком?»
Брови Энлиля Маратовича залезли высоко на лоб.
«Конечно», — сказал он. «А как иначе?»
«Но ведь...» — начал я, но не договорил. «Я хотел сказать, что вовсе не надо быть хорошим человеком, чтобы сосать чужую кровь. Скорее, наоборот, но мне показалось, это прозвучит невежливо».
«Рама», — сказал Энлиль Маратович, — «ты не понимаешь, кто мы на самом деле. Все, что ты знаешь про вампиров, неправда. Сейчас я тебе кое-что покажу. Иди за мной».
Я последовал за ним, и мы пришли в комнату, где были камин и кресла. Энлиль Маратович приблизился к камину и указал на висящую над ним черно-белую фотографию летучей мыши. Снимок был сделан с близкого расстояния. У мыши были черные бусинки глаз, собачьи уши торчком и морщинистый нос, похожий на свиной пятачок. Она походила на помесь поросенка и собаки.
«Что это?» — спросил я.
«Это Desmondus rotundus. Летучая мышь-вампир. Встречается в Америке по обе стороны от экватора. Питается красной жидкостью из тел крупных животных. Живет большими семьями в старых пещерах».
«А почему вы мне ее показываете?»
Энлиль Маратович опустился в кресло и жестом велел мне сесть напротив.
«Если послушать сказки, которые рассказывают в Центральной Америке об этом крохотном создании, — сказал он, — покажется, что страшнее нет существа на свете. Тебе скажут, что это летучая мышь — исчадие ада, что она может принимать форму человека, чтобы завлечь жертву в чащу. что стаи этих мышей способны до смерти загрызть заблудившихся в лесу и массу подобной чепухи. Найдя пещеру, где живут мыши-вампиры, люди выкуривают их дымом или вообще взрывают все динамитом.
Он поглядел на меня так, словно мне следовало что-то сказать в ответ. Но я не знал, что.
«Люди по непонятной причине считают себя носителями добра и света», — продолжал он. «А вампиров полагают мрачным порождением зла. Но если поглядеть на факты... Попробуй назвать мне хоть одну причину, по которой люди лучше мышей-вампиров».
«Может быть», — сказал я, — «люди лучше, потому что помогают друг другу?»
«Люди делают это крайне редко. А мыши-вампиры помогают друг другу всегда. Они делятся друг с другом пищей, которую приносят домой. И еще...»
Больше мне ничего не пришло в голову.
«Человек», — сказал Энлиль Маратович, — «это самый жуткий и бессмысленный убийца на Земле. Никому из живых существ вокруг себя он не сделал ничего хорошего. А что касается плохого, перечислять не надо».
Я отрицательно помотал головой.
«А эта крохотная зверюшка, которую человек избрал эмблемой своих тайных страхов, не убивает никого вообще. Она даже не причиняет серьезного вреда. Аккуратно прорезав кожу передними резцами, она выпивает свои 2 кубика, не больше и не меньше. Что за беда, допустим, для быка или лошади? Или для человека? Выпустить немного красной жидкости из жил считается полезным с медицинской точки зрения. Описан, например, случай, когда мышь-вампир спасла умиравшего от лихорадки католического монаха. Но,
— он назидательно поднял палец вверх,
— не описано ни одного случая, когда католический монах спас умирающую от лихорадки летучую мышь.
На это трудно было возразить.
«Запомни, Рама, все представления людей о вампирах ложны. Мы совсем не злобные монстры, какими нас изображают».
Я поглядел на фотографию мыши. Ее мохнатая мордочка действительно не казалась угрожающей. Скорее, она была умной, нервной и немного испуганной. «А кто же мы тогда?» — спросил я.
«Ты знаешь, что такое пищевая цепь? Или, как иногда ее называют, цепь питания?»
«Типа Макдоналдса?»
«Не совсем. Макдоналдс — это фастфуд-чейн, цепь быстрого питания. А фуд-чейн, или просто цепь питания, — это растения и животные, связанные друг с другом отношениями пища, потребитель пищи. Как кролик и удав. Как кузнечик и лягушка». Он улыбнулся и подмигнул мне. «Или как лягушка и француз. Ну или как француз и могильный червь. Считается, что люди — вершина пирамиды, поскольку они могут есть кого угодно, когда угодно, как угодно и в каком угодно количестве. На этом основано человеческое самоуважение. Но на самом деле у пищевой цепи есть более высокий этаж, о котором люди в своем большинстве не имеют понятия. Это мы, вампиры. Мы — высшее на земле звено. Предпоследнее».
«А какое звено последнее?» — спросил я.
«Бог»,
— ответил Энлиль Маратович. Я ничего на это не сказал, только вжался в кресло.
«Вампиры не только высшее звено пищевой цепи», — продолжал Энлиль Маратович. «Они еще и самое гуманное звено, высокоморальное звено».
«Но мне кажется, — сказал я, — что паразитировать на других все же нехорошо».
«А разве лучше лишать животное жизни, чтобы съесть его мясо?»
Я опять не нашелся, что сказать.
«Как гуманнее», — продолжал Энлиль Маратович. «Доить коров, чтобы пить их молоко, или убивать их, чтобы пустить на котлеты?»
«Доить гуманнее?»
«Конечно. Даже граф Лев Николаевич Толстой, который оказал на вампиров большое влияние, согласился бы с этим. Вампиры, Рама, так и поступают. Мы никого не убиваем. Во всяком случае, с гастрономической целью. Деятельность вампиров больше похожа на молочное животноводство.
Мне показалось, что он немного передергивает, совсем как Митра. «Эти вещи нельзя сравнивать», — сказал я. «Люди специально разводят коров. К тому же коров искусственно вывели. В дикой природе таких не водится. Вампиры ведь не выводили людей, верно?»
«Откуда ты знаешь?»
«Вы хотите сказать, что вампиры искусственно вывели человека?»
«Да», — ответил Энлиль Маратович. «Я хочу сказать именно это».
Я подумал, что он шутит. Но его лицо было совершенно серьезным. «А как вампиры это сделали?»
«Ты все равно ничего не поймешь, пока не изучишь гламур и дискурс».
«Не изучу чего?»
Энлиль Маратович засмеялся.
«Гламур и дискурс», — повторил он, — «две главные вампирические науки. Видишь, ты даже не знаешь, что это такое, а собираешься говорить о таких сложных материях. Когда ты получишь достойное образование, я сам расскажу тебе про историю творения и про то, как вампиры используют человеческий ресурс. Сейчас мы просто зря потратим время».
«А когда я буду изучать гламур и дискурс?»
«С завтрашнего дня. Курс будут читать два наших лучших специалиста — Бальдер и Иегова. Они приедут к тебе утром, так что ложись спать пораньше. Еще вопросы?»
Я задумался. «Вы говорите, что вампиры вывели людей. А почему тогда люди считают их злобными монстрами?»
«Это скрывает истинное положение дел. И потом так веселее.
Но ведь человекоподобные приматы существуют на Земле много миллионов лет, а человек — сотни тысяч. Как же вампиры могли его вывести?»
«Вампиры живут на Земле неизмеримо долго. И люди — далеко не первое, что служит им пищей. Но сейчас я повторяю, об этом говорить рано. У тебя есть еще какие-нибудь вопросы?»
«Есть», — сказал я. «Но я не знаю, может быть, вы снова скажете, что об этом рано говорить».
«Попробуй».
«Скажите, каким образом вампир читает мысли другого человека? Когда сосет кровь?»
Энлиль Маратович наморщился.
«Когда сосет кровь», — повторил он. «Фу! Запомни, Рама, мы так не говорим. Мало того, что это вульгарно, это может оскорбить чувства некоторых вампиров. Со мной, пожалуйста. Я и сам могу красное словцо вернуть. Но вот другие...»
Он мотнул головой куда-то в сторону.
«Не простят».
«А как говорят вампиры?»
«Вампиры говорят во время дегустации».
«Хорошо. Каким образом вампир читает мысли другого человека во время дегустации?»
«Тебя интересует практический метод?»
«Метод я уже знаю», — сказал я. «Я хочу научное объяснение». Энлиль Маратович вздохнул.
«Видишь ли, Рама, любое объяснение есть функция существующих представлений. Если это научное объяснение, то оно зависит от представлений, которые есть в науке. Скажем, в средние века считали, что чума передается сквозь поры тела. Поэтому для профилактики людям запрещали посещать баню, где поры расширяются. А сейчас наука считает, что чуму переносят блохи, и для профилактики людям советуют ходить в баню как можно чаще. Меняются представления, меняется и вердикт. Понимаешь?»
Я кивнул.
«Так вот», — продолжал он, — «в современной науке нет таких представлений, которые позволили бы, опираясь на них, научно ответить на твой вопрос. Я могу объяснить это только на примере из другой области, с которой ты знаком. Ты ведь разбираешься в компьютерном деле?»
«Немного», — сказал я скромно.
«Разбираешься. И неплохо, я видел. Вспомни, почему фирма Microsoft Так старалась вытеснить с рынка интернет-браузер Netscape.
Мне было приятно щегольнуть эрудицией. «В то время никто не знал, как будут эволюционировать компьютеры», — сказал я. «Было две концепции развития. По одной вся личная информация пользователя должна была храниться на хард-диске. А по другой компьютер превращался в простое устройство для связи с сетью, а информация хранилась в сети. Пользователь подключался к линии, вводил пароль и получал доступ к своей ячейке. Если бы победила эта концепция, тогда монополистом на рынке оказался бы не Microsoft, а Netscape».
«Вот», — сказал Энлиль Маратович, — «именно. Я сам ни за что бы так ясно не сформулировал. Теперь представь себе, что человеческий мозг — это компьютер, про который никто ничего не знает. Сейчас ученые считают, что он похож на хард-диск, на котором записано все известное человеку. Но может оказаться и так, что мозг — просто модем для связи с сетью, где хранится вся информация. Можешь такое вообразить?»
«В общем, да», — сказал я, — «вполне».
«Ну а дальше все просто. Когда пользователь связывается со своей ячейкой, он вводит пароль. Если ты перехватываешь пароль, ты можешь пользоваться чужой ячейкой точно так же, как своей собственной».
«Ага, понял. Вы хотите сказать, что пароль — это какой-то информационный код, который содержится в крови?»
«Ну, пожалуйста, не надо употреблять это слово», — наморщился Энлиль Маратович. «Отвыкай с самого начала. Запомни, на письме ты можешь пользоваться словом на букву «К» сколько угодно. Это нормально. Но в устной речи это для вампира непристойно и недопустимо».
«А что говорить вместо слова на букву «К»?»
«Красная жидкость», — сказал Энлиль Маратович.
«Красная жидкость?» — переспросил я. «Несколько раз я уже слышал это выражение».
«Американизм», — пояснил Энлиль Маратович. «Англосаксонские вампиры говорят «red liquid», а мы копируем. Вообще это долгая история. В 19 веке говорили «флюид», потом это стало неприличным. Когда в моду вошло электричество, стали говорить «электролит» или просто «электро». Затем это слово тоже стало казаться грубым и начали говорить «препарат». Потом в 90-х стали говорить «раствор». А теперь вот «красная жидкость». Полный маразм, конечно, но против течения не пойдешь.
Он посмотрел на часы.
«Еще вопросы?»
«Скажите, — спросил я, — а что это за чулан с вешалкой?»
«Это не чулан, — ответил Энлиль Маратович. — Это Хамлет».
«Хамлет? — переспросил я. — Из Шекспира?»
«Нет, — сказал Энлиль Маратович. — Это от английского «Хамлет» — крохотный хуторок без церкви. Так сказать, безблагодатное убежище. Хамлет — это наше все. Он связан с немного постыдным и очень завораживающим аспектом нашей жизни. Но об этом ты узнаешь позже».
Он встал с кресла.
«А теперь мне действительно пора».
Я проводил его до порога. Повернувшись в дверях, он церемонно поклонился, посмотрел мне в глаза и сказал:
«Мы рады, что ты снова с нами».
«До свидания», — пролепетал я. Дверь за ним закрылась. Я понял, что его последняя фраза была адресована не мне. Она была адресована языку.